Притча о смиренномудрии и о жизни монашеской. Эпиграф. По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Это из послания апостола Павла к Филиппийцам. Глава 2, абзац 3. И второй эпиграф. Когда потерпишь бесчестие, радуйся, ибо если это несправедливо, то велика тебе награда за это. А если справедливо, то, учеломудрившись через то, избавишься от бича наказания. Это из аскетических наставлений Нила Синайского. И третий эпиграф. В смиренномудрии никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает смиренномудрый покой. Ничего нет, что могло бы его изумить, смутить, привести в ужас. Но все его веселье и радование в том, что угодно владыке его. Смиренномудрый, когда преклоняет он лицо свое на землю, и внутреннее зрение сердца его вознесено к вратам во святое святых, осмеливается он только так говорить и мыслить: по воле твоей, Господи, да будет со мной. Это из подвижнических наставлений Исаака Сирианина. В монастыре небольшом, расположенном в городе провинциальном, на берегу реки большой стоящем, жил старец Зосима. Много лет помогал он людям с Божьей помощью. Многие чудесные исцеления совершались с Богом через того старца. И многие другие события происходили от трудов его, хоть люди чудесами их и не считали. Обретали люди, с ним беседовавшие, веру, надежду и любовь, учились жить осмысленно и в согласии с промыслом Божиим. И был у старца ученик, послушник по имени Николай. Николай однажды старца Зосиму спросил: «Зосима, а ты отчего монахом захотел стать? Ты о семье, о детках не мечтал? Сразу только о Боге?» «Нет, не сразу. Всякое в жизни было. И о детках мечтал. Да только так Бог распорядился, чтобы все чада Божии мне детьми стали. Чтобы не о своих только детках заботу имел. Вот живут люди, словно сироты на земле матушки, отца Бога не чувствуют. Живут в одинокости своей и молят Бога, как неведомого грозного судью, о милости. А сами не ощущают того, с кем говорить, вроде бы пытаются. Любовь его великую не ощущают. И в ответ Любовь свою ему не дарит. Словно забыли люди про прекрасные возможности, ими от Бога полученные. Разучились они Отца Небесного и видеть, и слышать, и понимать. Разучились чудеса от Бога творить. Отчего люди так живут, словно Бога и не существует вовсе? Отчего сами себя в ад на земле при жизни еще тел своих погружают они? От того, что чистоту душ люди утратили. И чтобы возвратить сию чистоту, должен человек прежде всего восхотеть этого. В это время молодой послушник пришел в келью к старцу Зосиме, перекрестился, поклонился в землю, пожелал здравия и Зосиме, и Николаю, затем он спросил: «Как бы мне научиться голос Божий слышать?» Зосима: «Ответь ему ты, Николай, а я слушать стану». История с исцелением больного монаха очень сильно повысила уважение, с которым в монастыре к Николаю относиться стали. И слушать его уже многие сами были готовы, хоть монашество он еще не принял. Николай начал: «Чтобы слышать Божий голос, надо научиться пребывать в тишине сердечной, то есть в безмолвии ума, в тишине расширенного сердца духовного. Вот в этом состоянии сердца, любовью отворенного, тишиной и теплотой наполненного, и понимаем мы Господа. В духовное сердце, очищенное и отверстие, Иисуса позвать можем. Сердце духовное поначалу ограничено размерами тела, но это только в начале, пока не научилась любовь души расширяться и сливаться с Божьей любовью, которая границ не имеет. Божье сердце безгранично. Оно все и всех вмещает, все охватывает своей любовью. И для начала вдохни и выдохни медленно несколько раз. Ощути то пространство в груди, которое воздухом заполняется. Это и есть то место, где расположено сердце духовное. Попробуй из центра этого во все стороны любовь послать ко всем творениям Божьим. Как так? Любовь ведь ко грехопадению привести может. То не любовь, то похоть. Любовь же – это лесенка, что на небеса верную дорогу указывает. Любовь – это светильник души, что среди любой тьмы и зла верный путь позволяет видеть. И даже не то следует похотью считать, когда влечение у мужчины к женщине возникает или у женщины к мужчине. То влечение душ друг к другу, любви и заботе научить призвано. То для людей в миру живущих есть помощь великая в обретении умения любить. А вот жизнь лишь похотением своим дурным и следовало бы похотью называть. И неважно, чужой жены человек возжелал или пищи греховной во чревоугодие свое, или от другого человека того хочет, что тот человек ему дать не может. Любовь же, в отличие от похоти, это когда для другого, а не для себя. Человек мыслит, желает и делает. Вот можно научиться смотреть сердцем духовным вперед, чтобы взгляд души ласкал, как луч солнечный. И назад можно научиться смотреть туда, где всегда рядом Бога сможешь потом узреть. Когда начнешь свет неземной глазами сердца видеть, приходи ко мне или к Зосиме, дальше тебе расскажем. В тот момент из окна кельи видно было, как в храм вносили тело для отпевания. Послушник молодой спросил старца: «Ты, Зосима, можешь ли, как Иисус, того человека к жизни вернуть?» «Не могу, не нужно Богу продление жизни сего человека в теле этом изношенном. Увидь, что Иисус не всех исцелял, не всех из мертвых к жизни земной возвращал. Не для того ведь он трудился, чтобы калеки ходить смогли, слепые прозрели. И не для того, чтобы в тела, которые уже смерти были отданы, души возвращены были. Кабы только излечивал он больных, то не помнили бы о нем тысячелетиями люди на земле. Но явлена была сила Божия через Иисуса, чтобы учение от Бога люди уразумели, жить по тому учению стали. Человек есть душа, не умирающая вовсе со смертью тела. Причем душа при жизни тела своего способна научиться жить в соединенности с Богом. Вот тело мертвое, что во гробе лежит. Оно то же, что и при жизни было. Есть руки, и ноги, и голова, и сердце. А не живо тело сие. Оттого это, что Бог вынул душу живую из него. Так душа с телом по Божьей воле и соединяется, и разъединяется. Стало быть, важно то, что человек сможет успеть совершить, пока Бог тело его жизнью наполняет. А зависит это от того, на что силы свои и помышления человек направит. Вот ты, монахом, стать хочешь, похвально сие желание. А кто такой монах? Это тот, кто один на один с Богом живет. И все, что делает, то для Бога. Ты вот Бога слова и советы слышать хочешь. Хорошо это, важно. Самый простой способ для того – к голосу совести начать прислушиваться. Совесть – это проявление голоса Божьего в человеке. Самое первое проявление. Через внимательное к тому отношение затем вполне явным становится и голос Божий. Если же укоры совести старается человек не замечать, отворотить пытается свое внимание от проблем, стоящих перед ним, поступает против совести по хотению своей корыстному, то смолкает постепенно тихий голос совести. И перестает душа тогда ощущать проблемы, которые решить надо. Так человек может в пучину греха опуститься. И живет он без совести, без Бога. Такого и называют бессовестным. Если же человек к голосу совести со вниманием отнесется и станет стараться так поступать, чтобы не в чем было бы себя укорять, то очень скоро сможет он и голос Божий услышать, который ему всегда совет дать готов. Научись за тем, как живешь пред Богом, со вниманием смотреть, в чистоте душу блюди, и тогда легко все будет. Сумеешь ощутить сердце духовное, Бога ощущать начнешь. Оставшись вдвоем, старец Зосима и Николай продолжили разговор о жизни монашеской. Многое уже о том было сказано, но вновь коснулись они этой темы. «Есть для тебя теперь тот выбор, — Зосима начал говорить, — который не всем предоставляется. Знания и умения, которые у тебя теперь есть, обычно лишь немногие после долгих лет жизни монашеской обретают. А ты многому уже успел научиться, Божью волю ощущаешь, Бога советы слышишь. Можешь ты и в миру теперь то, чему от меня научился, начать совершать. Пред Богом монахом останешься, а пред людьми о Боге свободнее изъясняться сможешь. Вот не станет меня здесь, нелегко тебе будет. По-всякому жизнь твоя повернуться может. Николай, ты меня испытываешь вновь. Мое решение твердо, и к мирской жизни нет во мне более желания. А суровость жизни монастырской гордыню во мне уменьшит, да смиренно мудрию научит. Зосима замолчал, словно оглянулся взором внутренним на путь пройденный. Вспомнил, как гоним был и унижаем, как обвиняли его в прельщенности кознями дьявольскими за то, что Бога слышит. Как через те трудности еще более он с волей Божией соединился. Он ничего не рассказывал Николаю о том. Николай догадывался о многом, но сам про то не спрашивал. Заговорил о другом. «Можно, спрошу тебя теперь, отчего не ты монастырем этим руководишь? Правила монастырские многие ты ведь поменял бы. И отчего не учишь ты всех монахов тому, чему меня учишь?» Хорошие вопросы ты задал. Видно, тебе самому в будущем то придется делать. За всех людей в этом монастыре отвечать будешь. А чтобы научить человека чему-либо на поприще духовном, желание двоих необходимо. Того, кто учит, и того, кто учится. Бывает так, что пришел человек в монастырь и принят был, и уже от одного этого считает, что к святости приблизился. Ибо, мол, уход от соблазна в жизни в миру, есть уже его подвиг великий. Часто думает такой человек, что теперь настоятель за него ответ перед Богом несет. Жизнь с Богом его наставляет, грехи его отпускает. И что сама уже жизнь в монастыре к Богу его приближает. Но не так это. И в монастыре можно как в миру жить, страстями будучи повязанным. Себя поменять только сам человек может. От пороков сам лишь душу очищать должен. Бог лишь того к себе подпускает, кто так живет. Будь рядом хоть святостью исполненный наставник, но не сделает он чистым ученика, который сам чистоту в себе не блюдет. Лишь подсказать чуть-чуть может тот, кто изъяны души зорче видит. В чем грех есть, да как сей порок исправить? Николай, да, прав ты. Я вот тоже часто на тебя, более чем на себя самого, и на Бога полагаюсь. Думаю, что ошибаться могу в понимании воли Божией. Зосима, и полагаю, что я никогда не ошибаюсь, и что тебя от всех ошибок уберегу. Они рассмеялись дружно. Зосима вновь внутренне порадовался умению Николая каждое его слово слушать со вниманием. И не только о проблемах других людей в тех словах понимание обретать, но и в себе самом. Даже самые малые крохи неверного мышления отслеживать. Не зря Бог привел, не зря учу. Может, их правду осилит он, служение истинное, великое. А может, и весь монастырь потом на себя примет. Зосима продолжил разговор. Многие люди полагают, что если грех в церкви священникам отпущен, то и не стало греха. Но оно не так. И очень важно тебе научиться объяснять это людям. Ведь порока в душе не станет, только когда каждый поступок грешный противен душе станет. То есть, когда не захочет и не сможет человек непотребное совершать. Вот тогда, значит, искупил он свой грех. Есть среди братьев наши те, кого Господь помог научить тишине внутренней. Они любви сердечной учиться стали. Да вот ведь не все поняли, что именно необходимо это, что лишь сердце духовное, Богу открытое, позволяет воистину жизнь монашескую вести. Только сердце любовью наполненное, позволяет душу очищать. Любое деяние, как служение Богу совершать. Николай со вниманием слушал. Потом сказал: «Я вот еще не всегда могу ум свой смирить. Осуждение того, что дурно, во мне порой возникает. Вопросы неразрешенные есть еще. Вижу дурное, слышу слова злобные, и поднимается изнутри неприятие сего». Зосима: «Видеть и понимать, что вот это есть дурное, не является грехом осуждения. Ведь не видя дурное в человеке, ты ему и помочь не сумеешь. Николай. Да, понимаю я, но не разделить мне это до конца. Прежде в юности я словно видел в людях только хорошее. Я ошибался в них, и предавали меня друзья мои лучшие. А после, наоборот, стал все дурное в людях подмечать, мерзость и грязь. Стал видеть, и отчаяние тогда пришло, и веру даже тогда утратил. Вот теперь учусь все видеть, как ты. И не осуждать, а искать тот свет в душе человека, который хоть чуть-чуть теплится. И к этому свету обращаться, а не к тьме из пороков, которые загасить тот свет пытаются. Зосима. Да, именно это и нужно. Важно все пороки и проблемы души видеть, но разглядеть также в ней то светлое, что еще есть. Если к самому лучшему в человеке обращаться, когда с ним беседу ведешь, то появляется шанс, что почувствует он руку Божью, которая к нему всегда протянута. Если Божье присутствие тот человек почувствует, за руку Божию держаться станет, то сумеет из бездны пороков выбираться начать. Если, конечно, разумение ему достанет для такой работы по преображению себя души. Николай. Умом-то я все понимаю, но не всегда у меня это получается не осуждать. Например, когда о тебе говорят несправедливо. Вот вчера наш настоятель тебя снова к себе вызывал. Он ведь, наверное, тебя опять назидал да учил, унижал всячески. Отчего ты, словно справедливые, упреки его выслушиваешь всегда? Не возражаешь даже на праслине на тебя возводимой. Через тебя Бог говорит, через тебя дела чудесные славы монастырю приносящие происходят, а ты словно и возразить права не имеешь. Зосима. Не суди прежде времени, когда не все тебе о человеке, видимо, да ведомо. Легко видны недостатки того, кто у всех на виду, кто руководить людьми взялся. Уразумей, Николенька, никогда с человеком то не происходит, что Богу не надобно. Никогда не приходят в нашу жизнь те события, через которые либо мы сами умудряться и очищаться должны, или ближние наши через то важное могут осознавать. Если нет вины на самом человеке, которого упрекают несправедливо, то через сие другие увидеть могут свои пороки. Но это может произойти только если в душе праведника покой и нежность, как гладь озерная в погоду безветренную. Когда же человек возражать да правоту свою доказывать пытается, то ничего, кроме спора, не выйдет. А от спора мало пользы. Ибо спорящий всегда лишь себя слышит, свою правоту доказать стремится. Даже если возражение внутри себя сдерживаешь, словами не высказываешь, и тогда неприятие внутреннее твое помешает человеку другому помочь. И спокой глубокого вместе с Богом. Смотреть на все ситуации нужно. Из того покоя и слова поднимутся, Богом предложенные, которые сказать вслух можно. И ведь лишь из покоя того в глубинах сердца твоего духовного расширенного, где Бог явен и общение с ним отчетливо, добро и зло ясно различимы. Но иногда нет даже смысла говорить с человеком неразумным и из пороков одних лишь состоящим. Не поменяют ничего в нем слова произносимые. Значит, не пришла еще пора для понимания у того человека. Не всем прямо теперь помочь можно. Настоятель наш хороший человек, сильный, упорный. Друзьями мы были когда-то близкими, мечтали о жизни чистой для Бога, о свершениях духовных мечтали. Потом развела судьба. Когда я сюда пришел, он уже в ранге высоком монастырь возглавлял, и многое уже тогда сделал он. Я же гоним всеми был. И ничего, кроме Бога, в сердце не имел. Николай. Так он, наверное, ради чудотворения через тебя свершаемого, тебя сюда принял, чтобы слава монастыря прибавилась. Зосима. Нет, не знал он о том. Я же уже знал тогда, что Бог может через меня силу свою явить. А Игнатий не ведал того, но помог. Независтлив Игнатий, но земное крепко его держит. В свободу Божию не пускает. А ведь мог бы. Сила души в нем великая. Но когда высоко поднялся человек над другими людьми, не просто ему себя малым ощутить и учебу собственную начать. Не просто ему волю свою на Божию волю переменить без остатка. Не просто все от человека тленного в себе отринуть. И трудно также смирить гордость в себе человеку, праведно пред Богом жить, устремящемуся и стать инструментом Божьего промысла. Старец Зосима замолчал надолго. Вспоминал он то, что прежде в юности их с Игнатием соединяло. Мечты высокие, стремление Богу служить. И то, как потом пришел он, спустя годы многие, в монастырь этот. Сказал ему тогда Бог: «Сие есть место, где жить и трудиться тебе во славу Божию до конца дней тела твоего. Здесь более всего блага совершить сможешь». А Игнатий посмотрел на него тогда, словно на несчастного, который ничего в жизни достичь не сумел. Стал о своих планах и делах важных рассказывать. Но не прогнал опального, а оставил в монастыре жить. Правда, почти весь день теперь обязан был Зосима выполнять дела, которые немного пользы приносили, а то и вовсе бессмысленная была работа. И много уроков терпения и смирения прошел он тогда. и научился душевной неразлучности с Богом. Чем бы ни занято было тело. И очень много пользы настало от того смирения и терпения. Вспомнил старец Зосима и то, как спустя время определенное Игнатий в первый раз увидел силу Божию, через него Зосиму проявленную. Исцелен тогда был мальчик слепой. При всех Бог то явил. Понял тогда Игнатий, что свершилось, побледнел. Потом говорили они наедине. И давно ты, Зосима, можешь такое? В первый раз давно было, лет 10 тому. Не понимал еще тогда, что да как, а теперь уж знаю волю Божию и неотступно ей следую. И может Бог то совершать, что надобно для славы Его величайшей. А я сам без Него ничего не могу. Тогда Игнатий келью особую выделил, и людей позволю принимать, и позволю не по уставу монастырскому жить. А сам словно затворился, мол, не дал мне Господь. Но не стал учиться тому, что постичь бы мог. А потом еще был момент, когда могу поучиться у Игнатия. Вспомнил Зосима, как надеялся тогда, что сумеет помочь Игнатию Бога узреть. Болезнь тогда с Игнатием случилась. Он от боли еле на ногах стоял, еле говорить мог, но службу не прервал. После его на руках монахи в покое отнесли, а лечить Игнатий Зосиму не позвал, а помощи не попросил. Зосима тогда пришел сам. Игнатий лежал плетный, словно посеревший от боли, но стоны сдерживал. «Что, умирать? Время пришло». Спросил. Нет, не теперь, Игнатий. Это камешки из почек выходят. Сейчас полегчает. Ты уж прости меня. Не позволяет Бог совсем боль тебе снять. Ты, когда больно, вспоминай все, что дурное мыслил или совершал. Прощение за то у Бога проси. Вместе с камешками этими из тебя все скверное и тяжелое уходить будет. Здоров будешь, меня еще переживешь. В очищение души то Бог тебе послал. Ты меня, Зосима, прости. Несправедлив к тебе был. Может, то зависть. Ведь лишь себя правильным да праведным прежде почитал. А чудеса Бог через тебя творит. Тебя он избрал. Неделю Зосима неотступно рядом был. Тогда Игнатий помягчал, слушаться вниманием. Исполнять многое стал. А потом снова переменился. Восхотел силу Божию в себе испытывать, и не получилось. Раз, другой, все не получалось. И словно дверь захлопнулась. Сам ведь то выбрал, сам перестал пытаться новую жизнь свою с Богом с самого начала выстраивать. И словно бы обида осталась, что не сумел. Не просто это одной лишь любви позволить над собой властвовать. Ум мешает. Воля от самости человека идущая мешает. А ведь мог бы. Зосима продолжил разговор после молчания. Игнатий, он мне помог много. Через то и другим помогаю. А я ему еще мало помочь сумел. Но от каждой нашей беседы с ним он понимание новое выносит, хоть и малое пока. И тебя учить он ведь дозволил. И не как всех учить, а чтобы меня заменить ты смог, когда я уйду. Николай сказал тоже. Так кто же тебя заменить сможет? Зосима. Заменить не заменить, но работу мою после меня тебе исполнять надобно будет. Много слов я сказал людям из тишины сердечной, где обитает Создатель. А теперь мне уж молчать более пристало, чем говорить. Человеку иногда нужно прежде слова услышать, чтобы понял он любовь Божию, чтобы смог его тишину великую прочувствовать, присутствие его в ней осознать. И надобно тебе научиться так слова говорить, чтобы за ними та тишина Создателя, Отца Бога нашего, явной становилась. Ты теперь должен учиться тому, чтобы слова ли твои или молчание твое несли тому человеку, что к тебе пришел за советом да за помощью, ощущение присутствия Бога. Много слов сказано да написано о том, что Иисус живой, воскресший, и ныне с нами, и что Отец Небесный есть вездесущий, всемогущий, всеведущий. Но пока душа это сама не прочувствует, пока любовь Божия не коснется сердца, слова так и останутся твердением молитвенным или проповедованием пустым. Важно то, как ты молчишь, как говоришь, как слушаешь, чтобы присутствие Божие до сердца духовного собеседника твоего достало, чтобы дверца распахнулась в сокровенное святилище души. Твой теперь черед наступает людям помощь духовную нести. За место меня, кого скажу, выслушивать будешь теперь. Очень много людей приходить теперь стало. Устал я. Устал от хотений человеческих. Если бы поняли, что не для себя, а для Него, для Бога живем, то, может, одумались бы. Да не просто людям про то объяснять. О любви к ближнему ведь сколько уже сказано. Зосима вздохнул. Пойдем в сад. Мне саженец вишенки принесли. Посадим с тобой деревце. На другой день в келью к старцу Зосиме вошли двое немолодых уже людей, муж и жена. Николай ощущал то недоверие, что они к нему испытывали, ведь к Зосиме шли за советом, а не к послушникам и никому неизвестному. Но старца Зосиму это не смущало ничуть. Он ласково приветствовал вошедших. При нем теперь говорите, через него Бог и совет вам даст. Да как же, мы к тебе шли? Да не ко мне же, к Богу. И опустилась тишина Божия. мягкий, прозрачный покой. Обнял всех снаружи и изнутри. И не понимал Николай, сам ли сумел он то состояние Божие приблизить, или старец Зосима помог Божие присутствие столь ощутимым сделать. Или Божья помощь была явлена Богом самим? Пришедшие заговорили: «Мы Бога о ребеночке просить пришли. Много лет уже молим, а все нет у нас детей. Вот в Писании рассказан случай, что по воле Божией на старости лет позволяет Бог дитя родить. Но, видно, недостойны мы той милости. Как нам ту милость сыскать, что сделать, чтобы удостоиться того?» Николай почувствовал смысл ответа, который дать должен сразу. Он некоторое время подбирал слова, потом произнес: «Отчего непременно хотите вы родить дитя собственное? Много деток есть приютах живущих, которые лишены заботы родительской. Возьмите дитя и вырастите, и воспитайте, и вам счастье будет, и ребенок обретет родителей заботливых. Думали мы про то, но а как, если не сумеем полюбить ни родное дитя? А вдруг характер у ребеночка трудный будет, не справимся? Разве с родными детьми так не бывает? Разве не случается, что не справляются родители с воспитанием? Мы думали, что поможет Господь». Тут в беседу вступил старец Зосима: «Бог и помогает, но только послушаете ли вы совет его? Помощь его примете ли со смирением? Да и сами помощь оказать другому захотите ли? Есть в 100 верстах от поместья вашего приют для сирот. Есть там девочка 12 лет, зовут ее Таня. Худенькая, болезненная немного. Но когда у вас жить станет, на воздухе свежем окрепнет. Эта девочка у вас родиться могла бы, но вы не хотели тогда деток. А вот теперь и она сирота, и вы одиноки. Но легко то исправить теперь. Она вам дочкой может стать. Может быть, нам лучше маленькую детку взять, чтобы не знала, что приемная. Мы так мечтали. Вы ведь совета пришли спросить и помощи от Бога. А теперь думайте, решайте сами, как жить дальше будете. Маленьких деток многие усыновить готовы, но для Тани то может очень многое переменить в судьбе ее. Да и в вашей жизни все по-новому сложится. А уж нянчить, то внуков нянчить станете». Зосима заулыбался по-особенному, так, как когда позволял ему Бог в будущее возможное прекрасное заглядывать. «Сможете вы чудо то получить, о котором у Бога просите? По промыслу Божьему поступить сможете? Ступайте». Супруги поклонились низко-низко, пошли. Уже за порогом женщина тихонько спросила мужа: «А за Танечкой мы ведь сегодня поедем?» Николай даже не знал, расслышал ли он все слова или просто понял смысл того, что происходило в душах. но его словно затопило радостью и нежностью. «Получилось?» – переспросил он старца Зосиму. Тот улыбнулся ласково. «Будто сам не ведаешь». «Николай, понял, кажется. Только так, как у тебя, у меня еще не получается. Пока ты не сказал, не видел я девочку». «Зосима, ничего, научишься». «Еще до глубины самой в каждую ситуацию с помощью Бога входить». Но не всегда у Николая получалось Бога ощущать, когда люди к нему с вопросами и проблемами обращались. Лишь когда они были вместе со старцем Зосимой, легко все выходило. Но когда люди приходили к нему одному с печалями своими, и он на себя всю ответственность брал, ничего иногда не получалось. И после нескольких серьезных неудач Николай попросил Зосиму: «Видно, не готов я еще. Не заставляй меня то делать, на что не гожусь». Зосима не возражал. Только тяжело было от этого Николаю. Ощущал он себя недостойным. А то, как выход найти, не знал. Измучился он. Однажды Зосима протянул Николаю толстую тетрадь с пожелтевшими от времени страницами. «Вот, возьми. Я проповеди не писал, и то, что от Бога слышал, тоже не всегда записывал. Не думал, что нужно кому-то будет. А вот все же, здесь есть кое-что, может, тебе пригодится». Николай взял, с трепетом поблагодарил. Пошел к себе в келью. Он открыл тетрадь с записями Зосимы наугад. Прочел: «Уныние означает отсутствие Бога в жизни твоей. Как только явилось уныние, значит, остудилась любовь к Богу. И любовь к ближним, значит, тоже умолилась. Если Бога в сердце хранишь, если любовь, свет и теплоту душевную, сердце духовное ежесекундно рождает, то не возникает уныние». Николай прочитал и словно его ошпарило словами теми. А ведь уж самому казалось, что утвердился он в достижениях на поприще духовном. А выходит, он стал читать дальше. Бессилие от чего возникает? От того, что сила воли в человеке ослабла. Устремления его прежние недороги стали ему самому. И главное, не видит он нужды Бога в его трудах. Как апостолы дела великие вершили, любовью своею к Иисусу и к Отцу Небесному, они открывали доступ силе Бога, что сквозь них текла, и силу ту они к людям направляли, которым помочь пытались. Стремились они знания от Иисуса полученные на земле людям оставить. Мир людей суждает, судит, наказывает. Бог же так не поступает. Он любит всех своих детей. Даже заблудших любит. И всем добра желает, и к светлой жизни путь указать готов. В этом суть прощения Божьего. Суд человеческий должен быть на земле, чтобы останавливать зло тех, кто слепы и глухи в ненависти и прочих пороках своих. А что же есть суд Божий? То, когда сам человек в предстоянии пред Богом пороки свои осознает и судьбу свою дальнейшую видит. Тот, кто Богу служит, должен учиться Божьему все прощения. Любви божественной, безусловной, которая, как свет, светила великого, ко всем равно исходит. Для каждой души человеческой, что Богом на землю послана, есть задача ей посильная. И в исполнении этой задачи может заключаться подвиг великий по преображению и себя, и того, что вокруг. Даже если невелика пока работа, которую может Бог всей душе доверить, то очень хорошо будет, если с радостью станет человек исполнять дело свое. Если от стремления к сотворению добра станет человек поступать по Божьему замыслу, то хорошо будет. Важно не просто слова, утешающие, человеку сказать. Легко забываются такие слова. И вновь тот человек утешение от других ищет. Но нужно увидеть то, что для души сей благом будет. И показать человеку возможность, задачу ту, поставленную Богом для него, разрешать с радостью и пониманием. Отчего суждаешь за неразумие братьев своих младших? Каждый придет к пониманию в свой срок. Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Неправда то. Тот, кто может возненавидеть ближнего своего, которого, как думал прежде, любит, тот не любил вовсе. Любовь прощает виновным обиды, пришедшие от них. Говорят, что Бог терпеть велел, и будет глупый терпеть и терпеть, как над ним дурное совершают. А мудрый отойдет в сторону от зла, которое исправить и изменить не в силах. Если вдруг руки испачканы, то следует их просто вымыть. Не надо ждать, когда грязь сама отвалится. И не надо просить о том помощи у Бога. Так же и себя, как душу. Человек в чистоте содержать должен. Все в себе чистым должно самостоятельно сделать. И тело, и ум, и эмоции свои. Все это следует в чистоте блюсти. Без этого не получится наипрекраснейшее воспринимать. То есть Бога слышать и ощущать. Как себя от сопротивления воли Божией избавить. Песок пропускает сквозь себя воду, а глина нет. Природные свойства материи бывают различны. Отчего материя телесная заболевает? От того обычно, что свойства души порочные на нее повлияли. Нужно те душевные свойства преобразить. И уйдут тогда болезни тела, и душа чистой воссияет. Когда душа не любит, она словно умирает. Может человек поднять себя из бездны грехов, пороков и страданий и возвыситься, взойти к жизни в чистоте и любви божественной. Тишина сердца духовного наполняется Божьим Словом, и тогда понимание проникает в душу. Пересчитывая наставления старца Зосимы и вспоминая все, чему уже успел научиться от него, Николай вновь и вновь поднимал состояние души до восприятия Духа Святого. Учился непрерывному единению с Богом. Шло время, а Зосима по-прежнему не звал больше Николая оказывать помощь приходившим посетителям. В тот день Николай был занят работой по хозяйству монастырскому, дрова колол. Он любил такую работу, и на его крепкое, сильное тело было одно удовольствие смотреть, когда он орудовал топором. Его неожиданно позвали к старцу Зосиме. Дело, говорят, для тебя есть важное. В келье у старца был отрок лет 15, его правая рука висела, как плеть. Видно было, что он пришел просить об исцелении. Старец сказал Николаю: вот для тебя на сегодня работа. Ты сможешь вылечить Павлушу. Николай не успел даже задуматься, как ощутил, понял, как должен поступить. Свет Духа Святого обнимал, словно потоком реки великой. Пойдем, поможешь мне дрова для монастыря наколоть. А то я всю работу бросил и сюда прибежал, приветливо сказал Николай пареньку. Тот насупленно ответил: плохой из меня работник, рука правая отнялась давно уже, не чую ее совсем. Это ничего, это мы сейчас посмотрим, идем. Пока они шли, Николай уверенно, сильно ощущал, как Святой Дух лился сквозь их тела. Николай лишь слегка направлял поток из глубины по позвоночнику паренька и в его больную руку. Он видел те потоки света Божьего, сам сливался душой с ними и, словно со стороны, слышал, как отрок рассказывал, что стыдится от немощи своей, что девица есть ему по сердцу. А как тут будешь ухаживать, калека? Да и на деревне что за мужик без руки? Когда подошли к поленнице, Павел с удивлением пошевелил пальцами правой руки. О, чую, мурашки бегают. И вот, смотри, пальцы задвигались. Николай не дал ему времени опомниться. Раз шевелится, то бери топор. А то я уж притомился сегодня. Да не так. Одной рукой много не наработаешь, двумя держи. Они работали примерно час, поочередно меняясь, то работая топором, то складывая поленницу. Все это время божественный свет струился в телах. Ну вот, молодец, помощник, подсобил. Быстро мы с тобой управились. Завтра рука поболит немного, но ты не бойся. Это от того, что долго без дела она была. В баньку сходи попариться. И вот еще. У старца Зосимы мази попроси лечебной. Они зашли в храм. Службы не было. Было тихо-тихо. Ты, Павел, поблагодари Бога за исцеление. Я молитв не знаю. Какую надо читать? А ты не молитвой. Ты своими словами говори. Бог, он ведь любые слова и даже мысли слышит. И запомни, что если Бог силу тебе в руку вернул, то для дел добрых должны руки твои всегда трудиться и никогда зла не сотворять. Николай стоял рядом, и его благодарность Богу не могла вместиться ни в какие слова. На обратном пути, на дорожке к келье старца, им встретился котенок. В монастыре было несколько кошек, регулярно приносивших изрядное потомство. Николай подхватил ласково мурлыкающего зверька на руки. На-ка, погладь. Павел ладошкой выздоравливающей руки нежно дотронулся до пушистой шерстки. Славный какой! Мне один раз в детстве котят утопить велели. Я не хотел, плакал, а послушался. Так я с той поры никогда котиков не гладил, словно виноват перед ними всеми. А красавица твоя порадуется такому подарку? Да, а можно? Можно. На, держи. На счастье вам. Когда за Павлом закрылась дверь кельи, Зосима похвалил. Ну ты даешь, Николай. А говорил, не могу, не получается. С Богом все посильно. Но как определить, где предел возможностей человека? Ведь как дойдешь до предела, так Бог перед тобой новые врата раскрывает, новые дали необозримые, для свершений распахиваются, новые задачи Бог пред душой ставит. Ум с сердцем духовным соединенный и озаренный любовью Божьей не замутняется уже ничем. Бог направляет тогда волю человека, который себя всецело служению Богу посвятил. И для момента каждого слова находятся такие, которые другой душе окажут помощь. И сила будет за словами твоими великая. Слова такие Бог наполняет своей силой через сердце твое, духовное, раскрытое и обширное.